Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Сегодня в нашем эфире с 20 до 21 часа мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Затем вы услышите программу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского. И в завершении проповедь на воскресное евангельское чтение, сказанную настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы в Троице-Голенищево протоиереем Сергием Правдолюбовым. С 21 до 22 часов прямой эфир. С 22 до 23 часов в нашем эфире житие священномученика Поликарпа Смирнского. Затем интервью со специалистом по православию на Крайнем Севере Алексеем Ткаличем. И в завершении часа вы услышите очередную лекцию экономиста Александра Олейникова, которая посвящена на этот раз финансовым войнам. С 23 до 24 часов архивные материалы. Откроет час программа из цикла «История православной церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о спорах при восстановлении патриаршества. Затем вашему вниманию пасторская беседа священника Артемия Владимирова о заблуждениях звездозаконников, то есть астрологов. В заключении программа из цикла «Беседы о русской культуре». Вы услышите рассказ о государственном деятеле 17 века князе Федоре Ртищеве.
Слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Некоторое время назад довольно известный атеистический публицист Александр Никонов призвал легализовать убийство больных младенцев. Это тогда вызвало бурю возмущений, и даже атеистические собратья Никонова от него отмежевались. Сейчас Великобритания переживает похожий скандал, только речь сейчас идет о признании допустимым убийства любых вообще младенцев, в том числе совершенно здоровых. Статью такого содержания опубликовали в журнале медицинской этики двое философов, специализирующихся на этике, Альберто Джубелини из Университета Милана и Франческо Миневра из Университета Мельбурна и Оксфордского университета. Краткое содержание, абстракт, как говорят, свои статьи они сами излагают так, я процитирую. Аборты широко приняты по причинам, не имеющим отношения к здоровью плода, показав, что, первое, как плод, так и новорожденный не имеют такого же морального статуса, что и подлинные личности. Второе, тот факт, что оба являются потенциальными личностями, морально незначим. Третье, усыновление не всегда в лучших интересах реальных людей. Авторы утверждают, что то, что мы называем послеродовым абортом, то есть умерщвление новорожденного, должно быть разрешено во всех случаях, когда разрешены и аборты, включая случаи, когда новорожденный не является инвалидом. Конец цитаты. Авторы специально оговариваются, что речь идет вовсе не об умерщвлении больных младенцев, заявляемой целью избавить их от страданий. Это фиговый листок, к которому прибегал тот же Никонов. Вот что они пишут, еще раз процитирую. «Обстоятельства, при которых это допустимо, включают случаи, когда новорожденный имеет потенциальную возможность прожить полноценную жизнь, но благосостояние семьи оказывается под угрозой. Мы используем термин «послеродовой аборт», а не «эвтаназия», потому что интересы умерщвляемого не обязательно являются главным критерием, в отличие от случая эвтаназии». Конец цитаты. Редактор журнала «Медицинской этики» профессор Джулиан Савулеску поддерживает эту линию рассуждения в своем блоге. Как он пишет, не существует в моральном отношении разницы между плодом в утробе и новорожденным. Их возможности очень близки. Если аборт допустим, то инфантицид, то есть убийство младенца, должен быть допустим. Однако, как отмечает Савулеску, ничего принципиально нового тут нет. Такие идеи уже развивались рядом прогрессивных мыслителей, в частности, известным философом Питером Сингером. Надо сказать, что не все в Британии восприняли идею столь позитивно. Как говорит заголовок одной из газетных статей, антиабортные фанатики угрожают свободе слова. В чем же проявилось покушение этих мрачных фанатиков на свободу? Профессор Савулеску пишет, что внушает беспокойство, так это вовсе не доводы, изложенные в этой статье, и не ее публикация в журнале, посвященном вопросам этики. Это враждебные, оскорбительные и угрожающие отзывы, которые она вызвала. Больше, чем когда-либо, свобода академической дискуссии находится под угрозой со стороны фанатиков, покушающихся на ценности нашего либерального общества. Впрочем, британский колумнист Эндрю Браун видит либеральные ценности несколько иначе. По его мысли, если ценности либерального общества включают в себя убийство неудобных младенцев или обсуждение их убийства как чего-то такого, что разумные и морально вменяемые люди могут совершать, то либерализм – это действительно такое чудовище, каким его считают консерваторы. Академики должны быть свободны обсуждать чудовищные идеи, но мы должны быть свободны испытывать отвращение к их чудовищности. Ну, в самом деле, первая реакция любого сколько-нибудь морально здорового человека, независимо от его религиозных и политических убеждений, это ужас и отвращение. Но мы должны пойти немножко дальше эмоций и задаться вопросом о том, как такое могло случиться. Начни, специалисты по этике, развивать свои идеи лет 40 назад, это не вызвало бы никакой дискуссии. Их бы просто сочли бы неприятными городскими сумасшедшими, и уж точно ни в какие серьезные журналы их сочинения бы не попали. Что изменилось в обществе, западном вообще и британском в частности, что такие вещи стало возможным обсуждать всерьез? Что за движение привело к этому? Как его можно обозначить? Слово либерализм, который в русском языке и так имеет оттенок ругательства, лучше не использовать из-за его невнятности. Более точным было бы говорить об обезбоживании картины мира. Разумеется, человек атеистических убеждений может испытывать искреннее отвращение к идее детоубийства. Но эта здоровая человеческая реакция никак не укоренена в его картине мироздания. На вопрос, а почему, собственно, нельзя убивать младенцев, невозможно ответить в безбожной вселенной. Как заметил еще Достоевский, если Бога нет, то все позволено. В самом деле, кто же им запретит? Высшего судьи нет, а земные судьи их в итоге поддержат. Ваш недоуменный крик, ну нельзя же, разобьется об стену спокойного равнодушия. А почему нельзя-то? Вот выдающиеся философы, специалисты по этике, признанные мыслители считают, что очень даже можно. Идеи британских специалистов по этике логически безупречно вытекают из их атеистической картины мира. И их философские корни мы немного рассмотрим. В чем уникальная особенность атеизма? Все человеческие культуры, древние греки и египтяне, индуисты и конфуцианцы, мусульмане и христиане, исходили из того, что мироздание обладает определенным смыслом, целью, предназначением. Обязанностью человека было понять его место в общей симфонии бытия, осознать свой долг и следовать ему. Атеизм провозглашает радикальную бессмысленность Вселенной. Как это формулирует, например, известный атеистический активист Ричард Докинс, «Во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого и безжалостного безразличия». Если в доатеистических культурах считалось, что миссия человека – употребить свой разум и совесть на то, чтобы найти истину, а потом употребить свою волю на то, чтобы изменить свою жизнь в соответствии с ней, то в атеистической картине мира это невозможно и бессмысленно. Во Вселенной просто нет никакой истины о нашем предназначении, которую мы могли бы познать и жить по ней. Есть фактические истины. Расстояние от Земли до Луны такое-то, электропроводность меди такая-то, но не истины о ценностях, о добре и зле. Мораль В этой картине мира результат биологической и социальной эволюции, процесса, который не имел и не мог иметь никаких целей и намерений, у которого нет для нас ни заповедей, ни обетований. В этом случае, как заметил еще в XVIII веке скептический мыслитель Дэвид Юм, разум является и должен быть рабом страстей, и никогда не должен притворяться, что может не только подчиняться и служить им. Люди не ищут истину, чтобы подчинить ей свои страсти, но подчиняют свои суждения страстям. Есть известное высказывание: человек либо живет по своей вере, либо верует по своей жизни. Если мы не хотим покориться истине и изменить нашу жизнь сообразно ей, мы будем менять наше представление об истине сообразно нашей жизни, как нам проще и удобнее. Удобнее убивать детей, и явится философия, оправдывающая детоубийство. Сначала в утробе, потом появится и вполне очевидная мысль. Ну а почему вне утробы-то нельзя? Вы же уже согласились, что в утробе можно. Что такого меняется в процессе родов? Со времен Аристотеля люди исходили из простого и очевидного определения человека. Человек – это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Это не часть христианского откровения, это очевидный здравый смысл. Нельзя лишать жизни невинное человеческое существо. Это тоже нравственная очевидность, которая хорошо известна и без библейского откровения. Но следовать здравому смыслу и очевидности значит признать, что детей в утробе тоже нельзя убивать. Ведь дитя в утробе – это живое существо, а не часть его матери. И существо, принадлежащее к человеческому роду, а то к какому же? Чтобы убивать детей, нужно измыслить философию, в которой они не люди. И именно такой философии и следуют Альберто Джубеллини, Франческо Минерва, Джулиан Савулеску и единомысленные им. Они переопределяют человека так, чтобы исключить младенцев из числа людей. С их точки зрения, реальным человеком можно называть только того, у кого могут быть планы и устремления, которые будут сорваны, если лишить его жизни. Поскольку у плода в утробе и новорожденного младенца никаких планов и целей нет, человеком его считать нельзя, а значит, можно убить, если он создает какие-то неудобства реальным людям. Подобная философия не нова. Ее подробно развивает, например, известный атеистический философ Питер Сингер, тоже сторонник инфантицида. По его убеждению, младенцы и маленькие дети лишены таких определяющих черт личности, как рациональность, автономность и самосознание, и поэтому не обладают правом на жизнь. Как он пишет в одной из своих статей, я опять процитирую: «Любая дискуссия о добровольной эвтаназии должна начинаться с вопроса, может ли убийство невинного человека быть правильным поступком. Те, кто полагают, что это ни в коем случае неправильно, опираются в наибольшей степени на религиозные доктрины, которые утверждают, что только люди созданы по образу Божию, и только люди обладают бессмертной душой, или что Бог даровал нам власть над животными, подразумевая, что мы можем убивать их, если захотим, но оставил за собой власть над человеческими существами. Отвергните эти идеи, вам станет трудно помыслить о каких-то морально значимых свойствах, которые отличают людей с тяжелыми повреждениями мозга или другими тяжелыми умственными дефектами от других животных подобного ментального уровня. Почему же тогда то обстоятельство, что данное существо принадлежит к одному с нами виду, делает его убийство худшим поступком, чем убийство существа другого вида, если они обладают сходными мыслительными способностями, или животные даже умнее? Конец цитаты. В построениях людей, подобных Сингеру или Савулеску, есть определенная логика. Примите их предпосылки. Бога нет, человек не создан по образу Божию, нет бессмертной души и так далее. И вы дойдете до их выводов. Младенцев можно убивать. Дойдете до них с той же неотвратимостью, с которой самоубийца, выбросившийся из окна, долетает до асфальта. Конечно, есть немало атеистов, которые сохраняют приверженность христианским по происхождению моральным ценностям. Как есть и христиане, незаметно воспринимающие философию окружающей их атеизированной культуры. Живые люди нелогичны. Но общая тенденция налицо. По мере того, как обезбоженная картина мира овладевает массами, она приносит свои плоды. Всякий раз, когда сторонники прогресса выдвигают какую-нибудь очередную свою мерзость, консерваторы говорят им: «Скоро вы еще и до другой мерзости дойдете, которая сейчас даже для вас
еще слишком. Им говорят, что все это мрачные фантазмы, клеветы, до такого они, конечно, не дойдут. Все это антиутопии и пустые страшилки. Потом силы прогресса все же доходят до мерзости, предсказанной консерваторами. И те их сторонники, которые говорили, ну нет, нет, до такого не дойдет, не клевещите, не фантазируйте, начинают их оправдывать. Скользкий склон, он поистине скользкий. Когда речь шла о легализации абортов, довод «этак вы и до убийства уже рожденных детей дойдете» звучал риторическим преувеличением. Сейчас это уже не преувеличение, до чего дойдет прогресс в будущем. На собраниях прогрессивных элит будут подавать хорошо прожаренных младенцев под красное вино, тем более, что передовые мыслители, такие как Сингер и Докинс, уже признали, что ничего не имеют против употребления человечины в пищу. То, что позавчера было жуткой, гротескной фантастикой, вчера уважаемое мнение, сегодня допустимая практика, а завтра практика обязательная. Но вот что интересно, и насколько это слово уместно, говоря о вещах столь мрачных, забавно. Британские специалисты по этике недовольны тем, что многие их сограждане, не столь продвинутые, реагируют на их философские рассуждения с руганью и угрозами. Это где нарушает их философов право на свободу слова. Но на чем основано их притязание на то, что у них есть права, которые другие люди обязаны соблюдать? Если у заведомо невинных человеческих существ нет даже права на жизнь, то с чего они вообразили, что у них есть какие-то права? Как такая странная идея пришла в их головы? Если они считают, что никто не обязан щадить жизни младенцев, почему они возмечтали, что кто-то обязан щадить их жизни? Если Бога нет, то все позволено не только вам, но и по отношению к вам. Послеродовой аборт можно с таким же успехом произвести и по отношению к его идеологам. Это неизбежный вывод из их же философии. Способность иметь планы и цели можно заменить другим критерием, столь же произвольным, и объявить, что данные мыслители ему не соответствуют, и вперед. Но люди, которые отменяют заповедь «не убий» в отношении младенцев, требуют тщательнейшего соблюдения заповеди в отношении себя любимых. Так что даже интернет-угрозы вызывают у них искреннее негодование. И в этом еще одна особенность такого рода философии. Она использует язык прав и обязанностей, добра и зла, свободы и закона, но только за тем, чтобы лгать на этом языке. По их мнению, мы должны, и это, увы, относится к России не менее, чем к Британии, принимать навязанные ими представления о добре и зле, правах и обязанностях. Мы должны следовать их представлениям, их картине мира. Эта картина объявляется прогрессивной, в то время как взгляды людей, не согласных с их убеждениями, в частности с тем, что малых детей можно убивать, характеризуются как фанатичные, отсталые, иррациональные и угрожающие ценностям либерального общества. Но на любое заявление типа «вы должны», нам в этом случае следует спрашивать, кому должны? Вам? С чего вы взяли? Мы ничего не должны этому тяжкому злу и безумию. Напротив, мы должны противостоять ему изо всех сил.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Февраля по старому стилю Святая Церковь совершает память святителя Тарасия, патриарха Цареградского и преподобного Пафнутия Кефалоса. Святитель Тарасий, патриарх Цареградский.
его предшественник патриарх Павел, тайно оставил престол, удалился в монастырь и принял схиму. Царствовали тогда Ирина и Константин. По рекомендации Павла, Тарасий, сенатор и царский советник, был в 783 году избран в патриархи. Человек высокообразованный и великий ревнитель православной веры, Тарасий невольно согласился на принятие этого сана, чтобы помочь победе православия над ересями, особенно над иконоборчеством. Он председательствовал на Седьмом Вселенском соборе в Никее в 787 году, где было осуждено иконоборчество и возвращено и утверждено почитание святых икон. Тарасий был очень милостивым к сирым и нищим, устраивал для них приюты и раздавал пищу. Но по отношению к сильным мира сего, Тарасий, защищая веру и нравственность, не знал компромиссов. Когда царь Константин, прогнав свою законную супругу Марию, взял вместо нее какую-то свою родственницу и, начав жить с ней, запросил у патриарха благословения на венчание, Тарасий не только не дал ему благословения, но сперва стал его увещевать, потом обличать и, наконец, отлучил его от причащения. Перед смертью видели, как отвечает он демонам, говоря: «Не повинен я в этом грехе, не виноват и в этом», пока не изнемог его язык, и не начал он защищаться руками, отгоняя их от себя. Когда испустил он дух, его лицо засияло, как солнце. Сей, стоявший воистине иерарх, упокоился в 806 году, церковью управлял он 22 года и 4 месяца. Преподобный Пафнутий Кефалос, этот святой был современником преподобного Антония Великого. Говорят о нем, что 80 лет носил он одну и ту же рясу. Преподобный Антоний высоко ценил его и всем говорил, что это истинный подвижник, умеющий врачевать и спасать души. Творец лучезарный, светом увенчанный, ничем не изглаголанный, никем не описанный. Церкви воздвигает мудрых он строителей, пастырей добрых, ревностных хранителей. За грехи он наши скорби попускает, хотя благ и милости в каждый раз бывает. Как мороз суровый землю бьет, дробит, мягкую для сева сделать норовит, так Господь сердца нам бедами смягчает и к добру рукою нежной направляет. Через тьму страданий свет благой он зрит, мраку вечно царствовать он не повелит, через скорбь и слезы радость он провидит, всякого начала конец ясно видит. Все Творец, что начал, окончить желает, замыслу владыки кто помешает? Где силы его? Недоверчиво кто-то вздыхает. Где сам он? Зачем все дела свои вечно скрывает? Но тени пройдут, мир познает свое завершение и счет, и церковь, готовая к небу, восстанет из праха столетий. Тогда солнце правды в преславном немеркнущем свете, как в царскую ризу, навек всею церковь себя облечет. Рассуждение. Христианин подобен обрученной девушке. Как посватанная девушка постоянно думает о своем обручнике, так и христианин о Христе. Хотя обручник далеко, за 10 горами, все равно девушка ведет себя так, словно он неотлучно здесь, возле нее и с ней. Она размышляет о нем и поет, говорит о нем, грезит, готовит ему дары. точно так же ведет себя и христианин по отношению ко Христу. И как обручница знает, что сперва должна она выйти и удалиться из родного дома, чтобы встретиться и полностью сочетаться браком со своим женихом, так и христианин знает, что не может он всецело соединиться со Христом, пока смерть не разлучит его с телом, то есть с вещественным домом, в котором обитала и росла его душа с самого рождения. Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса, сидящего в лодке, и учащего народ на берегу моря, а именно, как великое множество народа теснилось, чтобы его услышать, так что должен был он войти в лодку. Как учил он их притчами о сеятеле, семени и земле, то есть теми примерами и подобиями, которые повторяются изо дня в день от начала мира и будут повторяться до его конца. Как поучает он их не какими-то редкими и диковинными событиями, а теми обыкновенными, которые вместе с человеком вошли во время и вместе с человеком покинут это время». Проповедь о невозможности тайны. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» — Евангелие от Марка, из главы 4. Все тайны людских поступков в один прекрасный день станут явными. Никакое человеческое дело не сможет укрыться. Евреи помышляли скрыть от Бога убийство стольких пророков, полагая, что и кровавое преступление над Христом можно утаить и от Бога, и от людей. Однако то, что думали они подальше запрятать, стало повседневной притчей и на небе, и на земле вот уже не одну тысячу лет. Иуда надеялся утаить свой предательский сговор с иудеями против своего Господа. Но Господь провидел его отступничество и объявил об этом Иуде в лицо. Иисус сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Евангелие от Луки, глава 22. Кроме того, Господь прозирал в сердца фарисеев, угадывая их злые помыслы. «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Евангелие от Матфея, глава 9. «Какие дела, какие вещи, какие события в этом мире могут укрыться от того, кто зрит и обнаруживает даже самые потаенные помыслы людских сердец? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» — Евангелие от Марка, глава 4. «Да страшимся этого и да радуемся сему. Да страшимся, ибо все наши тайные злые дела, лукавые намерения и худые помыслы будут выставлены на всеобщее обозрение. Да радуемся, ибо явным станет и все наше добро, которое сделали мы, либо пожелали, либо помыслили. Если даже не обнаружится оно перед людьми, то не утаится от небесных ангелов. Тем сильнее страх для грешников и тем обильнее радость для праведников. Господи, человеколюбивый, прости нам грехи наши и не обнаруживай их к нашей погибели и к печали святых Твоих ангелов. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь».
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Yeah.
читали в нашем эфире проповедь «На воскресное евангельское чтение», сказанное настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево протоиереем Сергием Правдолюбовым.
Каждое воскресенье читается специальный отрывок Евангелия, зачало так называемое. И это раньше святители Божии читали по вдохновению, какое хотелось. А потом люди позднейшего времени, опираясь на авторитет тех святителей и тех святых людей, стали делать так, как они. И поэтому стало читаться Евангелие не так, как хочется в данный момент настоятелю, а как это было принято во всей церкви. И сегодняшнее Евангелие так поучительно и так важно. И я хочу сказать, что в любом случае, в любой отрывок Евангелия, если взять, мы найдем там глубину мысли, духовную силу мощнейшую и указание, как нам жить дальше, в любом месте Священного Писания. К сожалению, не все это понимают и не все дома читают Евангелие. И вполне возможно, что в наше время сбылось слово пророка Михея, который говорил очень сильные слова. «Наведу я на вас, — говорит Господь, — не алчбу хлеба, не жажду воды, а жажду слышания Слова Божия». Жажда слышания Слова Божия. Там, где нет слышания, там нет исполнения. Там, где нет понимания, то полностью смешивается все. Светлое и темное, доброе и злое. Есть другое место также в Священном Писании. Сколько же можно хромать на оба колена? Господь велел распрямиться скорченной женщине. Распрямись. Поднимись. Стой прямо, как все. И она распрямилась и встала. И тут же законники и книжники моментально захотели устроить администрирование. Почему ты в субботу подошла к этому учителю исцелиться? Есть 6 дней. Вот в эти 6 дней приходите исцеляться. А суббота – это праздник. Нет в этом праздник целить. Это администрирование, которое в упор не видит кого? Господа Иисуса Христа. В упор не видит силу Божию. И не хочет понимать ничего того, что вот здесь вот есть. И то, что есть истина. К сожалению, настолько мы всеядны, настолько примиряемся со всем, что вокруг нас есть, настолько мы утомлены обманом и искажениями, которые, наконец, выблескивают на улицу людей, которые стоят и требуют правды и справедливости. Это важное событие. И многие-многие думают и переживают, что именно. А вот нельзя хромать на оба колена. Но нельзя. Почитая святых царственных страстотерпцев, называть станцию метро Войковская, а это убийцы царя. Как же можно быть в одной и той же стране, в одно и то же место, почитать убиенных святых царственных мучеников и их убийцу тот же? Почему мы, узнав истину, узнав правду, а мы узнали, не выполняем эту истину и не наполняем ею себя, чтобы смотреть твердо и правильно? Это истина, это правда, а это ложь, это обман. Люди тоскуют, нельзя их все время кормить двусмысленностями и обманом. И люди требуют, чтобы было все открыто, честно, и ясно, и правильно. Так надо дело доводить до конца. Надо так, чтобы люди знали, на что им опираться. Мы живем в стране, в которой нет национальной идеи. Никто об этом вслух не говорит. О Евангелии никто не вспоминает. О святых молча. Что нам показывают по телевидению? Страшно себе представить. Ведь вы все в первую очередь телезрители, а уж потом прихожане. Что нам показывают? Одно несчастье за другим. Стихийные бедствия, страшные убийства. Кто-то убил своего отца, кто-то свою мать, кто-то своего ребенка убил. И без конца, без конца, без конца у вас в голове что накапливается? Накапливается, во-первых, даже ужас, а во-вторых, недовольство тем, что вас окружает. Обратите внимание на православных христиан хотя бы 19-го, начала 20 века. Православный человек должен как утром проснуться, что сделать? Во-первых, помолиться. Во-вторых, прочесть небольшой отрывок Священного Писания, Слово Божие. Та самая жажда должна быть удовлетворена души вашей к Слову Божию, к Священному Писанию. Люди, которые побежали на работу, у них некогда почитать ничего. А те, которые могут дома еще что-то прочесть, все русские люди 19 века верующие, не говорю, что все, но большинство из тех, кто веровал, они открывали жития святых и читали, иногда в кратком изложении, это называется пролог, или в полном изложении, Дмитрий Ростовский, жития святых. Что они воспринимали? Они читали о том, как люди, невзирая на давление своего времени, были верны Христу, были верующими, они были даже до смерти верны. И они даже и сами делали то, что никогда не бывает стыдно. Кто такой святой? Это такой человек, за которого не стыдно. Ты прочел его житие, и ты опору получил в жизни, тебе жить хочется дальше. Не отрицательные эмоции, не катастрофы и бедствия, а житие святого, который устоял в свое время против натиска века сего. Положительная эмоция, что однажды написал ученый, специалист, врач. Это удивительно, это 19 век, но это вовсе не преподобный человек, простой, обычный русский врач. Врач, который занимался с больными, современным словом сказать, психиатром. Это была не карательная психиатрия, а самое что ни есть целительная. Он написал, я это читал своими глазами статью, что если ты что-то в жизни делаешь в этот день неправильное, ты должен перед сном, может быть, это цензура советская, я читал в самое советское время, может быть, у него были слова, что перед Богом, перед иконой, но нужно обязательно перед сном продумать, что ты сделал в жизни неправильного, и сказать, вот этого я больше делать не буду. И не просто какое-то зло, а даже недоумение или что-то такое, которое ему самому не понравилось. И он пишет, этот человек, сегодня я шел по коридору своей клиники, и меня очень приветливо поприветствовала медсестра. А я, думая о своей проблеме, ей так буркнул, поклонился, и она могла подумать, что я ею недоволен. И он сам себе говорит в конце рабочего дня, я не должен этого повторять. Ни в коем случае, если со мной поздороваются, надо поздороваться, поклониться, назвать имя отчество и быть приветливым. Почему? Потому что это недовольство собой, пишет он дальше, как специалист. Если я его из себя в исповеди, если мы приведем на церковный язык, вслух не скажу перед Богом, перед самим собой, то это недовольство самим собой у меня откладывается в подсознание. Подсознание, подсознание. Один день за другим откладывается. и в конце концов пишет этот специалист. Я сам сойду с ума от постоянного недовольства и собой, и всем окружающим. Я сам сойду с ума. И вот, смотрите, почему же это недовольство самим собой, без исповеди ежедневной, это недовольство тем, что вокруг нас все время накапливается, накапливается, накапливается. Сколько же можно? Конечно, тут возникают протесты, и будут они. Ибо должна быть правда и истина, добро и зло. И нужно действовать и ни в коем случае не смиряться с этим. Это так нас учит церковь. А церковь не зовет на баррикады, не зовет устраивать мощные шествия и все остальное. Для себя этот вопрос реши. Свой ум сохрани, свое недовольство перед Богом исповедуй. Сохрани свой ум и никогда не будь двуликим. Или ты веруешь в Бога и чтишь царственных мучеников, или ты почитаешь Войкова и всю братью их, ужасающую и страшную. Где есть добро, там добро, где зло, то зло. Нельзя мириться с тем и другим, но ставить перемешанное все вместе одно и то же. И заканчиваю мысль вот чем. Святые мученики всегда назывались зерном, семенем церкви. Святые люди, их пролитая кровь, это сила Божия, которая оживляет все вокруг, всех нас и церковь нашу святую. Святые мученики – это та невидимая, мощнейшая сила, которая подобна грунтовой воде. Если вода уйдет, все высыхает и обрушивается. Если слишком сильно проступит, тоже все порушится. Так вот, мы жили 2 десятилетия подряд, почитая мучеников и прославляя их. И вы, я думаю, конечно, вы не заметили, что прославление мучеников кончилось. У нас нет прославления мучеников. Вы думаете, это церковь сделала? Не надо на церковь пальцем тыкать и показывать. Ах, они! Это нам запретили сверху. И они тем самым подрубают ту живительную силу, на которой церковь стоит, и страна держится. Если нет прославления, будет все, что хочешь на улице. Полные смуты и не поймешь что. Зачем запретили? Зачем закрыли архивы? Не дают нам прославить мучеников. Уже дожили мы до этого. Вот мы прославляли, а теперь уже не прославляем. Это очень-очень серьезно и страшно. Это очень ответственно. И еще раз повторяю, здесь церковь ни при чем. Церковь всегда выполняет свои обязанности, если ей насильно не дают прославлять и не разрешают открывать архивы. Мы же не можем. Конечно, может и можем, но это не тот путь. Путь молитвы и смирения всегда остается очень важным и сильным. Но те, кто запрещает, сами подрывают почву под своими ногами. Я призываю тех, кто взгляделся бы в этот механизм, вернуть прославление мучеников, вернуть и чтить их, и, наконец, перестать быть двумысленным, чтить и Войкова, и царственных мучеников, и все, что с этим связано. И тогда распрямится старушка наша страна, согбенная, скрюченная, замученная. Господь ее только своим словом распрямит. Силой божественной, святой. И хватит хромать на оба колена. Вот об этом хотелось сегодня сказать. Господи, помоги нам, без всяких потрясений, а спокойно, твердо, решительно и чтить мучеников, и питать Церковь Святую почитанием мучеников и всю страну нашу. И не быть двусмысленными, а знать, где добро, где зло, и твердо жить так, не мучая ни себя своим подсознанием, ни других людей, непонятным смешением доброго и злого. Господи, помоги нам в этом. Аминь.
Прослушайте наше объявление.
В Российском национальном культурном центре имени святителя Василия Великого начала работать постоянно действующая выставка-ярмарка «Москва православная», на которой представлены работы иконописных мастерских и изделия мастеров народных промыслов России, монастырские изделия, продукты для трапезы, большой выбор православной литературы. Приглашаем экспонентов принять участие в работе выставки-ярмарки, а также посетителей. Выставка расположена по адресу Дмитровское шоссе, дом 71, строение 1. Наш телефон 8 495 785 97 87. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Иоанн Креститель». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 7 по 12 марта на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, во вторник, 13 марта в 18:30 в конференц-зале Российской государственной библиотеки по адресу улица Воздвиженка, дом 3/5, третий подъезд, третий этаж, состоится встреча с наместником Сретенского монастыря архимандритом Тихоном Шевкуновым. Встреча посвящена книге «Не святые святые» и другие рассказы. Встреча организована Международным фондом славянской письменности и культуры, Российской государственной библиотекой и Московским дворянским собранием.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие слушатели, мы просим вас помолиться о здравии наших жертвователей, протоиерея Алексия и прихожанах храма Флора и Лавра села Ям Домодедовского района Московской области, Алексия, Елены, Сергия, Виктора, Лидии, болящей Иулии, Николая, болящей Антонины, Клавдии, Лидии, Анатолия, Татьяны, Александра, Марии, младенца Улиании, Адама, Александры, Татьяны, Екатерины, Марии, Елены, младенца Никиты. Спаси вас, Господи!
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги». Затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!